Доброе утро.
Здравствуйте. В эфире «Разворот» на «Эхе Москвы» в Уфе. У микрофона Елена Чиркова.
Руслан Валеев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Напомним, номер для смс-сообщений +7 927 304 10 51. Присылайте свои вопросы, смски и все, что хотите. Главное, подписывайтесь, а также у нас трансляция уже началась в Ютубе и на Фейсбуке.
Друзья, надо сказать, что сегодня у нас эфир, как всегда, в прямом эфире, но он необычный.
Эфир в прямом эфире.
Мы сегодня не просто, как обычно, обозрим прессу, послушаем фрагмент программы «Персонально ваш» и проголосуем. Во второй части мы проведем выборы. А не какие-нибудь выборы, да?
А песню будем петь про выборы группы «Ленинград» или нельзя?
Я думаю, нет. Но в имя она у всех промелькнула, наверное, да? Мы выборы проведем в формате открытых, честных, свободных и предложим вам из имеющихся кандидатур определить того человека, которого вы хотели бы видеть новым сити-менеджером, новым мэром города Уфы.
Ну, давай сразу скажем, что это исключительно наши фантазии, и конечно, мы ни в коем случае не претендуем на то, что кто-то из них... Хотя будет смешно, представляешь, мы вот тут сейчас выберем, а он хоба.
Совпадет ли выбор наших радиослушателей с тем выбором, который осуществится в результате нашим горсоветом совместно с главой республики, мы, конечно же, загадывать не можем. Тем более, что прямых выборов мэров у нас не было и нет в нашем городе, да? Но так или иначе, вот эта вот практика на «Эхе Москвы», она существует. Я напомню, что еще в прошлом году, в 17-м, а летом Максим Курников в этой студии проводил таким же образом выборы главы республики потенциального. Хотя тогда выборов в республике не было. И с результатом интересным, по-моему, выиграла тогда Эльвира
Набиуллина. Победила, да.
Вот.
Но Максим будет... Курников делал не один, это там с Дашей Кучеренко делал.
Да, их было двое, конечно,
что
же, в студии. Голосований проводится много, 7 штук за 20 минут, поэтому я призываю сегодня проявить особую активность. И это будет во второй части после новостей. А начнем мы с обзора прессы. Начнешь ли?
Да, я начну. Хорошая новость, наверное, для любителей внутреннего туризма. Про Уфу пишет о том, что для туристов в Башкирии разработают карту маршрутов за 600 тысяч рублей всего лишь. Это как-то очень мало. Маршрутная туристическая карта будет на двух языках, русском и, ну-ка, угадай.
Английском.
Ну, угадал, да.
А как же башкирский,
ну,
да.
Ну, вот так. Башкирия готовит к выпуску туристическую маршрутную карту. Денежные средства на эти цели будут выделены из регионального бюджета. Согласно документу с портала госзакупок, карта должна быть разработана на русском и английском языках. Победитель торгов выполнит не менее трех вариантов дизайн-макетов в двухсторонней стилизованной карты Уфы и Республики с указанием объектов туристического показа и маршрутов на обеих сторонах. Помимо этого, исполнитель должен будет распространить эту карту в количестве 7500 комплектов. Сам напечатай, сам распространи.
Вот я думаю, может быть, взять, распечатать с Google карты или Maps. Вот приложение есть, где сами пользователи добавляют все объекты, и все давно уже есть, все придумано.
Сам хочешь? 600 вот тысяч хочешь заработать?
Вот взять, да, приложение распечатать и
заработать 600 тысяч. Туристическая карта от «Эхо Москвы» в Уфе.
От Руслана Валиева. Москвы, наверное, не уполномочен
все-таки это делать. Хитрый какой, смотри.
Ну да, хорошие деньги все-таки, да, за то, что уже давно все придумано и сделано. «Технокрах» называется статья в «Коммерсанте». Имущество совместного предприятия «Башкирии» и «Русгидро» выставлено на продажу. Один из мегапроектов, о которых говорили в начале 10-х годов, по сути дела, похоже, что исчезает. Амбициозный проект властей Башкирии и госхолдинга «Русгидро» по созданию под Уфой технопарка эффективных производств завершается распродажей этого актива. Предполагалось, что якорным резидентом технопарка будет совместное предприятие «Русгидро» и французской «Альстом» по производству оборудования для малых гидроэлектростанций. Но проект, в который было вложено около 2 миллиардов рублей, не состоялся, а в технопарке лишь два резидента и занята только седьмая часть площадей. Технопарк пока продается как бизнес за 603 миллиона рублей. Или втрое дешевле стоимости его чистых активов на конец 2016 года. Эксперты полагают, что даже за такую цену продажа может затянуться, так как состояние российской экономики не благоприятствует разворачиванию новых производств на таких площадях. Ну, я полагаю, что речь идет о площадях, которые расположились вдоль трассы Уфа-аэропорт, и эта территория планировалась, ну, в общем, освоиться таким крутым образом, да, что там будет очень много предприятий. Здесь издание «Коммерсант» напоминает, что создание технопарка «Русгидро Башкортостан эффективность» имеет 51% акций, региональный фонд Башкирии имеет 49% акций. Значит, технопарк создавался в 2011 году под амбициозный проект властей Башкирии, это мы уже сказали. В мае текущего года, напоминает издание, о Alstom Rus Hydro Energy, созданное вот для этих целей, было ликвидировано. Акционерное общество Rus Hydro Башкортостан Эффективность уведомило о ликвидации в январе текущего года. Процедура еще не завершена. Собеседник коммерсанта в региональном фонде сообщил, что цена на технопарк была снижена после предыдущей попытки продать его по балансовой стоимости 800 миллионов рублей. Вот такая вот история. Угу. В общем, деньги зарыли, получается, под землю.
Ой, как удивительно. Оставшимся без крова в результате взрыва газа в Башкирии окажут, выделят жилье. Ребята, у вас ошибка в заголовке. Пишет про Уфу об этом. Я напомню, что вчера в селе Улукулево, да, если я не ошибаюсь, Карамаскалинского района взорвался бытовой газ в доме на две квартиры. Погибло два человека, еще двое находятся в больнице. И вот, как сообщает про Уфу, зам главы района Валерий Волик Карамаскалинского района заявил, что выделит по 50 тысяч рублей в счет компенсации за утерянное имущество каждой семье и по 5 тысяч рублей единоразовой помощи. Вот.
Угу.
Слушай, 50 тысяч рублей за то, что у тебя полностью разрушен дом и тебе негде жить.
Ну, остается надеяться, что это лишь часть помощи, да, потому что 50 тысяч — это символическая, я не знаю, компенсация морального ущерба.
Ну, что можно купить на 50 тысяч рублей? Диван?
Один. Ну да, диван и пару кресел, в принципе, наверное, можно постараться. Про Уфу публикует историю девушки, которая купила в интернете липовые права. Ей грозит теперь полгода ареста. Своих настоящих прав она лишилась. Как... Я думал, вначале она их потеряла, да, но она, оказывается, их лишилась за вождение в пьяном виде.
Ой,
вот так вот
молодец.
У нас девушки иногда поступают. По материалам дела...
А чем мы хуже-то?
Ну, да, наверное, здесь я, наверное, не прав.
Равноправие.
По материалам дела, ранее девушку лишили на 1,5 года прав из-за вождения в нетрезвом виде. После этого она нашла в интернете объявление о продаже поддельных прав всего за 2,5 тысячи рублей. Перевела деньги и вскоре получила по почте свои новые поддельные права.
Класс.
По
То есть
которым
можно было не
ездила.
Учиться?
Можно было.
Отлично.
Но до первой остановки сотрудниками ГИБДД, правда, это произошло. Теперь в отношении нее заведено дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде ареста до 6 месяцев. Ну, кстати, не очень суровое наказание.
Попало. На «Коммерсанте» еще один материал, успеем обозреть. Прокуратура нашла нарушение в действиях полиции при обысках на заводе группы ТАУ. Прокуратура Башкирии установила нарушение в действиях сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которые в июле этого года проводили выемку документов на заводах группы ТАУ и в управляющей компании ТАУ «Нефтехим». Андрей Назаров, прокурор республики, направил временно исполняющему обязанности министра внутренних дел республики Андрею Демидову, а куда Деев ушел, в отпуск, что ли, требования об устранении грубейших нарушений в действиях сотрудников управления, в частности, оперуполномоченного Роберта Мурсалимова, и потребовал провести служебную проверку, чтобы привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Я напомню, что группа ТАУ сейчас называется инвестором нового будущего содового завода в Стерлитамаке, но мы не знаем, будет он построен или нет. Группа ТАУ заявила о том, что за 36 миллиардов рублей она намерена построить новое производство на миллион, ой, на одну тонну производства, да, чтобы мощности в одну тонну. Завод будет в Стерлитамакском районе располагаться, Гумерское месторождение выбрано в качестве источника сырья, будут производить соду, и якобы правительство республики уже там подписало соответствующие документы, договоры о намерениях, да, инвестиционных с этой компанией. А в июле, да, действительно проходили в офисах обыски и выемка документов.
Еще один материал на медиакурсети. Домовладельцы против восточного выезда. На нашем месте построят уфимскую рублевку. Ну что ж, очередной раз жители против инфраструктурных объектов и развития городских территорий. Собственники земли и домов в садовых товариществах категорически не согласны с решением властей об изъятии их участков. В редакцию медиакурсети обратились собственники участков, расположенных неподалеку от строительства восточного выезда из Уфы. Я напомню, что это строительство тоннеля, моста через Уфимку туда, в сторону трассы М5. Их земельные участки и строение правительства Башкирии постановило изъять для государственных нужд, а точнее в целях строительства линейного объекта «Восточный выезд из Уфы». Правительство республики по ходатайству Управления дорожного хозяйства республики издало соответствующее распоряжение. Под изъятие попадают 64 участка. Однако собственники земли и домов категорически не согласны с такой постановкой вопроса. Судя по проекту, размещенному в интернете, наши сады не попадают в территорию строительства дороги. Там до границ участков еще и лесной массив останется. Я уж не говорю о санитарных нормах. Мы узнавали, что 50 метров при наличии лесополосы – это достаточное расстояние от стройки до жилых объектов. Тем более, что речь идет о садах преимущественно сезонного летнего проживания. Это слова одной из обратившихся в редакцию издания Светланы Мартыненко. Ну, я думаю, что, как всегда, это будет долгая история. Угу. И, в конце концов, вот если вспомнить новый мост Затонский и, значит, подъездные пути к мосту, до сих пор они нормально не закончены, поскольку на холме, скажем, да, по правую руку, находится строение, которое так и, видимо, не решено с ним, его правовой статус так и не снят. Те, кто ездит по Затонской дороге каждый день, испытывают определенные трудности до сих пор из-за вот этих вот нерешенных проблем. Угу. Ну что ж, время обзора прессы подходит к концу. И сейчас мы предложим вам небольшой фрагмент из программы «Персонально ваш». Вчера в гостях нашей студии был гость необычный. Это был руководитель, управляющий делами Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, а также руководитель застройщика Алтын-Курай, который строит, ну или не строит, как правильно сейчас сказать, мечеть Ар-Рахим. И мы как раз-таки большую часть эфира посвятили этой проблеме.
Они назвали его имя, его зовут Ильдар Ишеев.
Да, Ильдар Ишеев был в нашей студии. Есть варианты, что якобы другие альтернативные источники финансирования, возможно, появятся.
Руслан, чтобы было понятно, у нас есть проект, прошедший государственную экспертизу и на смету, и на конструктив. И там сказано, что чтобы его достроить или дальше продолжать строить, или вести в эксплуатацию, нужно землю иметь 3-6 гектара земли. У нас по факту 2,3. Пока не будет земли, мы ни с Веременко, ни с кем, но даже с фондом Урал мы не можем дальше строить. Вот это-то поймите.
Но если представить себе, что вопрос с землей решится, то...
А как он решится, если у нас сегодня, да, мы уже в суд вынуждены были заявить и проиграем 2 суда. Осталось еще немножко, у нас просто право потеряется, и деньги пропадут.
А по формальным признакам в судах этих все происходит вот правильно? То есть вы правильно проигрываете?
Вы понимаете, я, честно говоря, не юрист, но уже сам, откровенно говоря, запутался. Знаете, когда не украл, ничто не взял, а тебя судят. Как это, правильно или неправильно? Вот у нас фонду «Урал» мы проиграли только то, что в договоре написано было. Да, это все целевое, но вам нужно было не устное, а прям четко вот написано с письменного разрешения фонда «Урал». Пункт сам фонд «Урал» нам перед началом строительства такой прописал. И мы вынуждены были с ним согласиться. А ведь у нас сегодня и на 1,5 миллиарда нет письменного соглашения. Он завтра также может и на 1,5 миллиарда заявиться. Понимаете, да, ситуация? Вот мы впервые строим в законодательном поле, скажем так, да, духовно управляемый мусульман РБ. Завтра будет проще тем, кто будет строить такие же храмы, учитывая наш опыт.
Вы смотрите, по сути, есть две проблемы. Первая – проблема с землей, вторая проблема – недопонимание с фондом «Урал». Если представить себе, что проблема с землей будет решена, а проблема с недопониманием не будет решена, есть вероятность, что другие источники финансирования смогут
Совершенно
подключиться?
Совершенно верно. Как только мы землю получим, мы практически можем наш проект вынести в интернет. У нас очень много было и до этого звонков, есть много понимающих людей. Мы ведь даже для фонда «Урал» выделили отдельный расчетный счет. То есть у нас деньги благотворителя идут по отдельной расчетной линии, то есть под полным контролем. Мы планируем это все вывести в онлайн-студию и все виды работ, чтобы каждый благотворитель мог видеть, на что идут конкретно деньги и отчеты. Единственное, что вы знаете, сложность там, когда нужно КС-ки отдавать налогоотчисления, мы не хотели бы, скажем, 100 благотворителей иметь. Но если фонд «Урал» возобновит, сегодня он полностью расторг через суд свои права. У него остались только отношения по обязательствам.
Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера у нас в гостях был Ильдар Ишеев, управляющий делами Духовного управления мусульман республики и один из руководителей компании-застройщика Алтын-Курай, застройщика мечети Ар-Рахим на въезде в Уфу. Я напомню, что фрагмент полностью программы «Персонально ваш» можно посмотреть, послушать на Ютубе и на Фейсбуке, а также на сайте нашем ихмск.ру. Нам тут пришла смс-ка от слушателя по фамилии Новицкий. К сожалению, имя он свое не указал. И очень классную мысль он предлагает, как мне кажется. Предлагаю разрабатывать шиханы шахтным способом, то есть вырабатывать сырье с одной стороны и крепить свод, сохраняя наружный слой целым. Так получим полые шиханы как туристический объект. Спасибо вам за эту мысль. Да, это интересно.
Сложно сказать, насколько она реалистична, насколько она, как по версии СОДы, то же самое, экономически целесообразна. И что тут думают ученые, тема для обсуждения,
если честно. Ну, об этом, кстати, никто не говорил. Никто не говорил. Такой опции. Да, спасибо.
То
интересно.
Есть, подъехать под шиханы со стороны, да, шахту, вот это все вывести, то есть и гора останется целой. Интересно. Спасибо за ваше мнение. Вы тоже присоединяйтесь к нашему эфиру. Номер плюс 7-927-304-1051. А сейчас мы начнем наше голосование. Но еще будут у нас не выборы мэра непосредственно, о которых мы сказали в начале эфира. Выборы у нас будут во второй части. О кандидатах мы тоже скажем позже. Сейчас хотелось бы вот какую тему обсудить. И она тоже касается выборов, но немножко как бы с другой стороны. Выборы в Курултай 9 сентября у нас состоялись, и, в общем, они признаны состоявшимися, да, итоги практически подведены, и на днях у нас уже состоится первое заседание Курултая в новом составе.
Я напомню, 28 сентября.
28-го, да, это случится. Представительство партии в Курултае по сравнению с прошлым созывом у нас увеличилось, то есть Курултай стал чуть-чуть разнообразнее. Ну, в общем, выборы какие были, такие были. Но на этом фоне в России и в других регионах выборы происходят. Я думаю, что слушатели «Эхо Москвы» не раз слышали историю о том, как в Приморском крае результаты выборов губернатора во втором туре оказались, мягко говоря, неоднозначными, и это привело к тому, что Центризбирком рекомендовал результаты этих выборов отменить. Элла Памфилова, выступая на эту тему, прослезилась, и многие СМИ этот момент особо подчеркнули. Понятно, что мнения на этот счет разнятся, а нужно было ли их отменять, а не нужно было ли их отменять. Вот в федеральном эфире Виктор Шендерович вчера говорил, что, в общем, зачем их нужно было отменять. Вот результаты очевидны, коммунист выиграл, и, в общем, надо бы как бы наделить его полномочиями, тем более, что от этого победителя, в общем, сюрпризов, наверное, ждать не приходится, он легко может договориться с администрацией президента, да? Но вопрос, дорогие друзья, вот в чем заключается.
А вдруг он такой ярый коммунист, как пойдет сейчас?
Ну, это мнение Шендеровича, в общем-то,
добро,
кстати, который
направо и налево
на днях
будет
в Уфе. Наверное, стоит об этом напомнить. Какого? 25 сентября числа, состоится, да, концерт Виктора Шендеровича в Уфе. Билеты, насколько я знаю, еще доступны, поэтому, кому интересно, покупайте. Но, возвращаясь к нашим баранам, как говорится, да, вот выборы отменили, и теперь состоятся перевыборы в Приморском крае. Как на это отреагирует общество, население, мы не знаем. Но как бы на это отреагировало общество наше, жители Уфы, республики, аудитория «Эхо Москвы», мы узнать можем. Вот представьте себе, если бы на наших выборах в Курултай были зафиксированы столь серьезные нарушения, были бы доказаны, и Центризбирком России рекомендовал бы нашему Центризбиркому эти выборы отменить и провести повторное голосование. Вот этот факт, каким-то образом интерес ваш к выборам, к повторным, усилил бы, то есть, условно говоря, вас пришло бы на выборы повторные больше, чем пришло вот на эти выборы основные, которые 9 сентября случились. А я напомню, на моем участке, где я сам работал, на участок пришло около 16% избирателей.
Ну, а общую явку дадим 40, сколько, 7%
было? Да, общая явка 47.
49. 27 по Уфе, 49, 49
по республике. В общем, вот те цифры, которые есть, мы называем, ну, то есть, вот они официальные, да? Итак, если бы, значит, у нас выборы были отменены и объявлены новые выборы.
Второй тур.
Нет, там будут перевыборы,
окей,
с самого начала.
Хорошо.
То есть новые
выборы.
Ваш интерес к выборам, доверие к ним стали бы выше. 262-72-47. Нет, ничего не изменилось бы. И, в общем, вы как не ходили, например, на первые выборы, так и на вторые тоже бы не пошли. 262-72-48.
Голосование. Процесс пошел.
Запущено голосование. Если бы результаты выборов по причине большого количества нарушений были бы отменены в республике, ваш интерес и доверие к этим выборам стал бы выше, и вы бы точно пошли на повторные выборы. 262-72-47. Нет, этого бы ничего не изменило. Вы бы, в общем, доверием к этим выборам бы не прониклись и также отнеслись бы к ним, как и отнеслись в первом случае. 262-72-48. Ну что, Лен, вот ты как?
Ну, мне бы было интересно. Ну, естественно, мне бы было интересно. Я пошла бы на вторые выборы и, наверное, бы сделала, в общем-то, то же самое, что я сделала и на первых. Я испортила оба бюллетеня. Но это был такой чистый социальный эксперимент, насколько правильно, несмотря на КАИБы, посчитают. Да, угу. Потому что я уже была готова там продолжить эту эстафету и тоже там воевать за то, чтобы мы голос правильно посчитали. Мы голос посчитали правильно. Я бы, естественно, пошла, разумеется. Возможно, угу, там были какие-то другие кандидаты, не знаю. Я не знаю, как это было бы, но
смотри,
я знаю, что
ты пошла бы
точно.
И так в любом случае, да? Но вот само доверие к этим повторным выборам, к которым внимание уже приковывается больше, доверие бы выросло?
Ну, вероятно, да. Да, вероятно, да. Угу. Ну, то есть, скорее всего, действительно, за ними бы следили тщательнее, было бы больше наблюдателей, я думаю, и тогда, ну, мне кажется, был бы результат более прозрачным.
Угу. Итак, друзья, если вы считаете, что на повторные выборы, которые теоретически могли бы быть назначены в случае отмены, вы бы пошли, 262-72-47, если нет, этого бы ничего не изменило, повторные выборы, на ваш взгляд, остались бы такими же в плане там честности, открытости, прозрачности, и вы бы на них не пошли, 262-72-48. Голосуем еще 15 секунд, подведем итоги, и я сразу начну напоминать, что после перерыва, через буквально 5-6 минут, мы начнем интересное мероприятие, редкое мероприятие в наших эфирах в виде выборов. В данном случае мы будем выбирать потенциального мэра нашего города.
Ну что, останавливаем?
Да, останавливаем голосование.
Последнюю буквально секунду у нас появилось большинство. 54% наших слушателей считают, что да, было бы интересно пойти, и они бы пошли. И 46% говорят, что нет, не пошли.
Ну, то есть почти половина все-таки считают, что даже отмененные повторные
вот
выборы...
ровно шли постоянно, например, в последнюю секунду. Давай заканчивать, уходить на новости, после чего вернемся и уже начнем по-серьезному.
Продолжаем разворот на «Эхе Москвы» в Уфе. В студии Лена Черкова,
Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом.
Да, мы очень спешим, потому что у нас не так много времени до конца эфира. Дорогие друзья, призываю всех мобилизоваться, взять телефоны в руки, потому что у нас сейчас выборы мэра Уфы. По, конечно, нашей версии, стоит оговориться. Выборов официальных у нас нет. У нас 8 кандидатов, 4 пары, поэтому у нас пройдет первый тур, потом полуфинал и финал. За 20 минут мы должны это все успеть сделать, поэтому каждое голосование будет длиться не более полутора минут. Мы называем кандидатов, называем номера телефонов, напоминаем, кто это такие, да, и, соответственно, вы выбираете. В конце концов, мы получим с вами результат. Возможно, он будет очень неожиданным. Кандидаты — это не те люди, кто официально выдвинуты, это те люди, которые, на наш взгляд, показались наиболее интересными и подходящими вот в нынешней ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Кого-то из них озвучивали политологи, кто-то звучал в социальных сетях и так далее. Итак, первая пара — это Павел Рюрикович Качкаев и действующий мэр города Уфы Ирик Ишмухамедов. Метович Елалов. Если вы выбираете Павла Качкаева, 262-72-47. Если вы выбираете Ирика Елалова, 262-72-48.
Голосование. Процесс пошел.
Павел Качкаев — это предшественник Ирика Елалова на посту мэра. Елалов, соответственно,
пока
действующий
мэр. Пока еще действующий.
Ну что, наверное, стоит сказать, что во время Павла Качкаева в Уфе не было особых каких-то происшествий, да, это наиболее благополучное время в истории России вообще, годы так называемые тучные. Вот, по поводу Елалова что можешь сказать?
Ирик Елалов — прогрессивный человек, его знают в Москве, он занимает лидирующие позиции в топах глав городов. Ирик Елалов наладил мост, обещал и сделал, да, да, окей, были проблемы со снегом, но, извините, ну, он пытался что-то сделать, и я считаю, что он прям достойный кандидат на то, чтобы стать еще раз мэром.
Наверное, стоит сказать, что Ирик Елалов как бы, ну, вроде как уходить собрался, да, но мы спрашиваем про его кандидатуру ровно потому, что, возможно, он вам очень нравится, да, и вы не хотите, чтобы он уходил, да. И вы хотите, чтобы он
вы
остался.
Вы такие же любители Ирика Елалова, как и я, и поэтому голосуйте за него.
262-72-47 Павел Качкаев, 262-72-48 Ирик Елалов. Ну что ж, подведем итоги нашего первого тура и назовем цифры, которые
итак,
я запишу.
Итак, 67% за Павла Качкаева, 33% за Ирика Елалова.
Угу. Так, 33%. Ну что ж, у нас есть первый претендент, который, я напомню, еще не победитель, а лишь человек, который пройдет в следующий раунд нашего голосования. А следующий раунд у нас становится, ну, не знаю, на мой взгляд, более таким неоднозначным. Итак, пара номер два. Александр Филиппов, бывший вице-мэр, который работал в команде Елалова, и Владимир Нагорный, который работал долгое время руководителем администрации Рустема Хамитова, а до этого был главой администрации Ленинского района.
А сейчас прошел госсобрание в Курултай-Башкирии.
Сейчас он избран в Курултай, да, совершенно верно.
Ну что, Александр Филиппов, 262-72-47, Владимир Нагорный, 262-72-48.
Голосование. Процесс пошел.
Если вы за Александра Филиппова, напомню, 262-72-47, Александр Филиппов имеет большой опыт работы в администрации Уфы, его знает бизнес, его знают чиновники. В 2014 году он был одним из главных претендентов уже на пост мэра Уфы, его тогда называли, в принципе, главным борцом за чистоту, открытость земельных отношений в городе. Да, у него были проблемы с, ну, там, с уголовными делами, но, тем не менее, суд признал, что дела, в общем-то, заводились не то чтобы незаконно, но они были как-то немного неправильные, да, они полностью его оправдали, сейчас он вполне себе может быть кандидатом.
Конечно, может быть. И опять же, я напомню, что он мог бы быть им, если бы, например, у нас выборы проводились в открытой форме. Сейчас у нас этого нет, но на эхе Москвы все возможно, поэтому мы сейчас с вами в эту игру играем.
Что про Нагорного скажешь?
Ну, Владимир Нагорный человек опытный, да, он был главой администрации Ленинского района, насколько я знаю, и информацию нашел, показал неплохие результаты, имеет опыт административной работы в администрации непосредственно главы республики, поэтому у него есть соответствующие связи, знакомства, неплохой контакт, наверное, есть с главой республики, который, кстати, тоже планирует продолжать работу в качестве главы республики.
Да, хорош тандем получится.
Для мэра Уфы это важно, иметь ровные и спокойные отношения с главой республики, поэтому, в общем, голосуйте за Нагорного 262-72-48 и...
У нас пока, значит, 50 на 50, давай еще будем продолжать. Ну вот скажи, Александр Филиппов, да, он достаточно молодой, достаточно активный, он открыт для СМИ, он идет на контакт, что, в принципе, очень важно для потенциального мэра, потому что работа его предполагает открытость, и это очень круто, что он вот такой.
Угу. Ну, в общем, да, как бы, и да, есть определенные скандалы вокруг Филиппова, но, как бы, по крайней мере... В публичной среде он человек открыт, это очень важно. 262-72-47, если вы за Филиппова, и 262-72-48 за Нагорного.
Ну что, давай останавливаю голосование. 57% за Александра Филиппова, 43%... Нет, подожди, у нас опять допадали голоса. Так, 63% за Александра Филиппова и 37% за Нагорного.
Итак, у нас есть следующий претендент на победу в общем зачете. Это бывший вице-мэр города Уфы Александр Филиппов. А мы продолжим и объявляем третий отборочный раунд, в котором у нас участвуют следующие кандидаты. Это Евгений Гурьев и Урал Кельсенбаев. Евгений Гурьев у нас, соответственно,
действующий
вице-премьер правительства республики, который ранее работал министром земельных и имущественных отношений, а Урал Кельсенбаев — это действующий глава Советского района Уфы.
Итак, 262-72-47, если вы считаете, что мэром достоин стать Евгений Гурьев, 262-72-48, если бы вы проголосовали за Урала Кельсенбаева.
Голосование. Процесс пошел.
Урал Кельсенбаев, опять же, молодой человек, 82-го года рождения, очень современный. У него, вероятнее всего, он не будет работать по шаблонам там, Советского Союза, по которым привыкли работать более взрослые люди. У него есть большой опыт работы на руководящих должностях. Да? Он работает главой Советского района уже с 15-го года.
Да.
Раньше он работал в Министерстве молодежной политики, то есть, скорее всего, у него сохранились достаточно неплохие отношения с правительством республики. Он работал в Госкомстрое, таким образом он знает технологии строительства и вот этой всей вот прекрасной вещи, которая нужна. В мэрии работал, кстати, тоже, то есть и с чиновниками мэрии хорошо знаком. Ну и плюс еще там должность главы Советского района, все-таки это тоже хозяйственная должность.
А почему мы выбрали именно главу Советского района, хотя у нас районов
много? Потому что о нем говорили в соцсетях, как назвали его в качестве претендента возможного. Про Гурьева скажи что-нибудь.
Да, Евгений Гурьев, ну, человек постарше, да, но, опять же, у него есть более весомый опыт работы в правительстве, министр земельных и имущественных отношений он был, да, сейчас вице-премьер, в общем, курирует важные направления, поэтому его, вот, опять же, опыт, его, наверное, большое количество знакомств для работы и близкие отношения, опять же, с Рустамом Хамитовым могут послужить для города, ну, положительную службу, как это принято говорить.
Окей.
Итак.
Что, останавливаем?
Ну да, можно уже остановить, результаты очевидны.
У нас, да, есть победитель этого раунда. 78% Евгений Гурьев, 22% Урал Кельсенбаев.
78 и 22.
Четвертая пара.
Четвертая уже пара к нам подходит. И вы узнаете последних двух кандидатов из нашего шорт-листа. Итак, Ильяс Гельмутдинов и Евгений Семивеличенко. Ильяс Гельмутдинов – генеральный директор Уфа-водоканала, который до этого работал еще пораньше, да, он работал в частном охранном предприятии «Медведь» директором, а также работал в службе безопасности ТАУ «Нефтехим», небезызвестном, да. И Евгений Семивеличенко, руководитель УМПО, прошлым депутат горсовета и председатель горсовета нашего города.
Председатель горсовета, да.
Вот, сейчас депутат Курултая.
Курултая.
Давайте назовем номера.
262-72-47, если вы считаете, что это Ильяс Гельмутдинов должен быть мэром Уфы, и 262-72-48, если вы считаете, что это Евгений Семивеличенко.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, смотри, у Евгения Семивеличенко отличный послужной список. Да, он с марта 2012 по сентябрь 2016, 4 года, работал главой городского округа, гордость, чуть не сказал, Стерлитамак, Уфы. Был депутатом Совета с 2008 года. Несколько раз он переизбирался еще на эту должность. Был председателем Совета, кстати говоря, что тоже очень важно. Да, действительно, он работает на крупном предприятии. Это огромное предприятие, которое известно на всю страну. Это тоже нужно опыт и знания именно такой хозяйственной деятельности. Угу. Ну, плюс, да, не будем забывать, что Владимир Путин приезжал. Депутат Госсобрания, что значит связи и хорошие отношения, скорее всего, с депутатским корпусом. Чем не кандидат.
Ильяс Гримудинов тоже молодой человек в этом смысле, да, за короткое время сделал серьезную карьеру, управляет важным предприятием в уфимском городском хозяйстве, это Уфа Водоканал, имеет опыт в бизнесе, и предприятие, например, частное охранное предприятие «Медведь» продолжает успешно работать, поэтому тоже мог бы, наверное, для города оставить положительный след. 262-72-47 Ильяс Гримудинов, 262-72-48 Евгений Семивеличенко. Еще 15 секунд голосуем, и подведем итоги.
Сергей спрашивает, что приличных кандидатов у вас не нашлось. Подводим итоги. 86% за Евгения Семивеличенко, 14% за Ильяса Гильмудинова.
Итак, значит, у нас с вами еще раз за Семивеличенко 86% с существенным отрывом он у нас побеждает. Итак, дорогие друзья, что мы имеем на сегодняшний день? В следующий раунд у нас проходит Павел Качкаев, значит, Александр Филиппов. Евгений Гурьев.
И Евгений Семивеличенко. Тезки.
И Семивеличенко. Итак, ну, наверное, в хронологическом порядке их разобьем.
Пойдем.
То есть, соответственно, вот сейчас времени на голосование будет немножко больше. Итак, первая полуфинальная пара на наших с вами импровизированных выборах мэра города Уфы. Павел Качкаев и Александр Филиппов. Если вы голосуете за Павла Качкаева, набирайте номер телефона 262-72-47. Если вы голосуете за Александра Филиппова, 262-72-48.
Голосование. Процесс пошел.
Ну что?
Да, наверное, стоит напомнить, кто эти кандидаты, хотя мы, опять же, только что об этом говорили. Может быть, какие-то дополнительные аргументы?
Ну, смотри, Павел Качкаев сейчас находится в Москве. Он депутат Государственной Думы Российской Федерации. Я не думаю, что он вдруг решит уехать из Москвы вдруг в Уфу, чтобы снова стать мэром города. Ну, зачем ему это? Это понижение по-хорошему по службе,
ну,
да?
Если родина зовет, у нас такие случаи есть
в практике. А вот Александр Филиппов, наоборот, он в Уфе, он не уезжал далеко, он знает всю уфимскую повестку очень хорошо. Я уверена, что у него прекрасные источники, он все очень хорошо знает изнутри администрации, поэтому а почему нет? То есть человеку не нужно будет долго вникать, понимать, заново перестраиваться, он в этой повестке просто каждый день живет.
Ну, в этом смысле, наверное, в этой паре им обоим не придется особо вникать, понимать, потому что Павел Качкаев был мэром непосредственно, да, и был мэром довольно-таки долгое время, занимается вопросами ЖКХ в Государственной Думе, в Уфе бывает довольно часто, в общем, в курсе всех проблем.
Мне кажется, Павлу Качкаеву нужно остаться в Госдуме, просто очень тесно взаимодействовать с мэром Уфы, чтобы решать все проблемы.
Ну, наверное, надо сказать, что мы не знаем, да, то есть не можем открыть ждать, что вообще он собрался вернуться в Уфу, но мы предложили его кандидатуру только потому, что человек, в общем, известный и до сих пор проявляет, ну, публичную, скажем, политическую активность, да?
Угу.
И если бы были выборы мэра, то почему бы и нет, он мог бы на этих выборах баллотироваться.
Ну что, останавливаем? Ах, нет, у нас 50 на 50. Нет, все, вот, смотри-ка прям.
Ну что ж, да, подведем итоги.
Нос в нос идут, ноздря в ноздрю. Ну, Павел Качкаев выиграл, да, 56% все-таки за Павла Качкаева, за опыт, и 44% за Александра Филиппова.
Александр Филиппов прошел во второй раунд, но дальше эту гонку он проиграл.
Хотя был, кстати, лидировал.
Лидировал в процессе этого голосования, да?
Да.
Я даже не успел
обратить внимание. Под конец уже вот.
Интересно, кстати, наше голосование разворачивается, поэтому давайте проявим особую активность в финальной стадии этого нашего процесса.
Давай вторую пару.
У нас второй полуфинал – это Евгений Гурьев и Евгений Семивеличенко. Если вы за Евгения Гурьева, 262-72-47, за Евгения Семивеличенко, 262-72-48.
Голосование. Процесс пошел.
Сразу скажу против Евгения Гурьева. Евгений Гурьев за последний год фигурировал в очень громких скандалах, связанных с отчуждением госимущества в СМИ. Не очень хороший информационный повод для того, чтобы идти на должность мэра Уфы.
Ну, если говорить про информационные материалы, которые есть в СМИ, да, то и про Александра Филиппова они были, да? Но, опять же, суд ничего
не... Но суд ничего не, в итоге не, не это,
ну, так
не, не вынес решение.
Он работает успешно, в общем, да?
Но и... Александр Филиппов хотя бы... Почему мы вообще говорим сейчас про Александра Филиппова?
Это как бы аргумент.
Александр Филиппов хотя бы выходил на общение со СМИ, Евгений Гурьев этого не делает. Я считаю, что все-таки Евгений Семивеличенко должен выиграть в этой паре, потому что, слушай, ну, у нас Муртаза Рахимов был, стал главой республики после того, как он долгое время руководил предприятием. Вот руководить предприятием — это примерно то же самое, как мне кажется, что руководить городом. У тебя огромное количество людей, и ты должен наладить работу каждого этого отдела, каждого цеха, чтобы люди работали безостановочно.
Ну, справедливости ради, неоднозначное есть мнение у общества по поводу работы Муртазы Рахимова, поэтому пример данный я все-таки не скажу, что самый удачный. К тому же времена поменялись, да, Муртаза Рахимов
пришел к
власти.
Я не к тому, что это было хорошо, я к тому, что был уже пример, когда человек, ну, значит, из производства, рабочий человек, приходил...
Пример был, но пример неоднозначно удачный, поэтому Евгений Величенко в этом смысле может не получиться.
Я все равно победила абсолютным большинством голосов.
Есть еще несколько секунд. Если вы за Евгения Гурьева, который работает сейчас в правительстве, у него сейчас налажены все связи нужные.
Сейчас в эфире «Эхо Москвы» подрались два ведущих.
262-72-47 за Евгения Гурьева, 262-72-48 за Евгения Семивеличенко.
Ну что, останавливаем?
Ну, давай еще дадим 30 секунд. Все-таки результаты какие-то странные.
Надеешься, да?
В том смысле, что предыдущие раунды, они проходили в более равной борьбе, а здесь, в общем, как бы цифры такие прямо вот совсем уж однозначные.
Ну все уже, давай, уже, мне кажется, нет смысла ждать. 100% голосов за Евгения Семивеличенко.
Молодежь в этом смысле выигрывает, да?
Отлично.
Хотя нет, в финале у нас с вами, дорогие друзья, встретятся два кандидата, ну, скажем, будет ли правильно сказать, из разных весовых категорий? Наверное, нет. Но по возрасту действительно представители разных поколений. Итак, дорогие друзья, общими усилиями мы с вами пришли к финальному туру нашего голосования, в котором участвует бывший мэр нашего города Павел Качкаев, запишем, да, и против него Евгений
Семивеличенко. Руководитель ОМПО Евгений Семивеличенко. 262-72-47, если вы за Павла Качкаева, 262-72-48, если вы за Евгения Семивеличенко.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, дорогие друзья, голосуйте. Если вы в качестве мэра вновь хотите увидеть Павла Качкаева, 262-72-47. Если вы хотите все-таки в мэрии увидеть новое лицо человека, который в относительно молодом возрасте сделал очень хорошую карьеру и, возможно, действительно и в городе добьется больших успехов, если вы за Евгения Семивеличенко, 262-72-48. Кстати, вот отвечая на сообщение, которое нам радиослушатель прислал по поводу кандидатов.
У нас, кандидатов, кстати, много тут сообщений вообще.
Можно их прочитать, у людей есть время поголосовать, но я скажу, да, выбор кандидатов может показаться неоднозначным, но, в общем, с этим выбором, который есть в публичном пространстве, не все так просто на сегодняшний день. Вот как бы какой есть выбор, такой есть.
Ну, смотри, я зачитаю смс-ки. Во-первых, тетя Роза пишет, что как коршуны накинулись на должность мэра. Смешно, работа мэра не сахар. Сергей уже написал, что мы могли бы выбрать кандидатов поприличнее. Ну, какие были? Сергей уж извините. Влад пишет. Пока вы голосуете, в Белом доме уже все решения новым мэром, все решения приняты. Новым мэром будет не тот, кто в вашем списке, но близкий к Семивеличенко человек. Ну, такие инсайды пошли. Надеюсь, что из Белого дома.
Ну, что ж.
И Любовь пишет. Филиппову пора бы самому уйти в отставку. Ну, Любовь, Филиппов уже давно не работает в мэрии, и у него совершенно другой род деятельности, поэтому в отставку ему уходить, в общем-то, и нет. Откуда и незачем, наверное.
Ну, опять же, дорогие друзья.
Интересная смс-ка от Влада, да, по поводу того, что человек близкий к Семивеличенко. Влад, а расскажите подробнее, у вас, по-моему, есть какая-то информация.
Вот, да, мы владели той информацией, точнее, применили ту информацию, которая находилась в публичном пространстве, так или иначе попытались ее проанализировать, расспросили нескольких экспертов, да, кого они считают наиболее авторитетными, и в этот список составили. Опять же, эти выборы, они ничего общего не имеют с теми выборами, которые могли бы быть на самом деле, которых у нас,
да,
кстати, тоже нету. Их,
да,
не существует, по большому,
да,
счету. В Уфе никогда мэры на общих выборах не выбирали, хотя, кстати, в России до сих пор этот институт, насколько я знаю, остался в некоторых городах, но этот список этих городов, где проводятся выборы мэров, он неумолимо уменьшается. Напомню, что выборы мэра Москвы и Санкт-Петербурга к этому не относятся, потому что Москва и Питер — это субъекты федерации.
Города федерального
значения, да. Да, там выбираются, ну, вроде главы республики, да, если по-нашему судить. Поэтому это не мэры в нашем понимании с вами.
Давай напомним еще раз. Голоса, номера 262-72-47, номер телефона для тех, кто голосует за Павла Качкаева, и 262-72-48 для тех, кто голосует за Евгения Семивеличенко. Мне кажется, на УНПО сейчас слушают наш эфир и активно голосуют за своего начальника. Но это шутка, конечно, я не утверждаю ни в коем случае.
На УПО сейчас, наверное, разгар рабочего дня, в общем, и не
а представляешь, как классно, они вот работают и слушают «Эхо Москвы». Ну, здорово ведь.
Здорово. Рекомендую слушать «Эхо Москвы» на любых предприятиях, если это не мешает трудовому рабочему процессу. Да, это делать надо и можно не только за рулем автомобиля, но и в процессе любых других дел, поскольку, в общем, мы от работы не отвлекаем.
Евгений Семивеличенко, еще один пункт я сейчас вспомнила. Вот Владимир Путин в Уфу приезжал в январе этого года. Он же приезжал не просто куда-то, он же прям целенаправленно на УПО приехал. Они встречались, они разговаривали, Семивеличенко показывал ему завод. То есть, соответственно, Владимир Путин его знает уже. Он знает, потому что, ну, он знает, конечно, не только потому, что он в гости приезжал, но потому, что УПО — это крупнейшее предприятие, да? То есть можно предположить, что, ну, Евгения Семивеличенко, возможно, будет, ну, какая-то такая... не поддержка, но хотя бы понимание.
Ну, прямой контакт с главой государства в нашей стране, наверное, это немаловажный фактор. Действительно, нельзя с этим не согласиться, когда действительно президент решает чуть ли не все вопросы лично. Еще раз напомним номера телефонов, и уже будем подводить итоги нашего финала.
262-72-47, номер телефона для тех, кто голосует за Павла Качкаева, 262-72-48 для тех, кто голосует за Евгения Семивеличенко. Ну что, нажимаем стоп.
Ну, давай, 15 секунд у нас еще есть, и после этого нажмем, возможно, что-то изменится, хотя бы расклад. Хотя бы
по-моему,
победителем...
прям уже так все ровненько, стабильненько. Ну, все,
давай.
Давай,
подводим итоги.
Не будем тянуть. Итак, 80% слушателей «Эхо Москвы» в Уфе хотят видеть мэром Уфы Евгения Семивеличенко. И 20% за Павла Качкаева хотят, чтобы вернулся тот, кто уже был.
Слушай, Лен, победил в данном случае твой кандидат,
ну, как бы,
по нашему с тобой распределению. Вообще, ты ожидала, что именно он может победить в этом голосовании?
Ну, у меня были ощущения такие, да. Ну, то есть, вот потому что как раз я говорила, да, это крупное предприятие, у человека большой опыт работы управленцем, у человека большой опыт работы в горсовете, что, опять же, да, говорит о том, что, в принципе, скорее всего, поддержка депутатов горсовета, она будет понятна, что там уже 100 раз поменялся состав, но тем не менее.
Поэтому... Я думал, что победит Качкаев, но, в общем, выбор меня тоже, наверное, в некотором роде устраивает, потому что наша аудитория выбрала человека молодого, ну, как принято говорить, перспективного. Спасибо всем за большую активность во время нашего экспресс-голосования по выборам мэра нашего города.
Живенько начали пятницу.
Да, желаем всем приятных выходных, удачного окончания рабочей недели и до новых встреч
Пока.
В наших эфирах.